благодарность за это прекрасное пение. Глаза твои прекрасные я в небе узнаю. Если уже пение прозвучало о глазах Бога, давайте несколько слов скажем. Какими бывают глаза? Какие вы знаете глаза?
Грустные.
Грустные. Карие. Добрые. Очаровательные. Печальные. Злые, да? Хитрые. Еще какие глаза бывают? Голубые, сияющие. Много можно перечислять. Внимательный взор, может быть. Вот скажите, если бы мы говорили о глазах Господа Бога, то какие бы? Мы бы все эти эпитеты назвали или нет? Первое что? Любящие. Внимательный Бог все видит, каждую слезу нашу. Очень важно нам говорить о глазах или думать о глазах. Вот скажите, почему незнакомые люди не смотрят друг другу в глаза? Или, по крайней мере, долго не смотрят. Если вы в автобусе или где-то случайно смотрите на человека, и он на вас посмотрел, ваша следующая реакция какая? Вы отводите взор, и он то же самое делает. У меня вопрос, почему? Почему мы все одинаково реагируем, если вдруг с незнакомым человеком встретились взглядом, мы сразу отводим взгляд? В то же самое время, вот сейчас я смотрю на вас, и вы не отводите взгляд. Вот в других ситуациях мы можем друг другу долго смотреть в глаза, а возлюбленные, или если молодые или пожилые, любят друг друга, они вообще могут часами смотреть в глаза. Говорят, глаза – это зеркало души. И почему мы отводим глаза? Мы уводим глаза, чтобы человек ничего не прочитал, что у нас вот там, в душе. Глаза каким-то образом передают нашу внутреннюю сущность. Мы не боимся близкому человеку раскрыть свое сердце, но незнакомым людям мы не готовы раскрывать себя, и поэтому мы прячем глаза свои. Когда вы приходите домой, и ваши дети все сделали, что вы просили, уроки сделали, пятерку получили, как они вас встречают? Бегут навстречу, папа, мама, столько радости в глазах. А если они провинились, не сделали, разбили вашу вазу драгоценную, вы приходите домой, и что? Вы спрашиваете, ау, а вы где? Они спрятались, почему? А потом вы находите их. Как ребенок стоит? Он вам в глаза смотрит? Он смотрит в пол. А вы что говорите? Ну-ка, подними-ка голову, посмотри мне в глаза. И он так нехотя поднимает. И ваш следующий вопрос какой? Ты что натворил? Вот какую роль глаза играют в нашей жизни? Твои глаза прекрасные, я в небе узнаю. Мы Богу в глаза хотели бы посмотреть, а мы не боимся, что Он прочитает что-то в нас. Ведь глаза лукавые могут быть. Мы можем словами обманывать людей, но глазами мы не можем обмануть. Понимаете? Есть интересное четверостишье. Глаза умеют говорить, кричать от счастья или плакать. Глазами можно ободрить, с ума свести, заставить плакать. Глаза умеют говорить, я убеждаюсь вновь и вновь. Они способны подарить надежду, веру и любовь. Смотря с какими глазами мы встретились. Если мы все это не получили, то, наверное, мы не в те глаза смотрели. Дорогие друзья, сегодня у нас последняя суббота уходящего года. 2019 год, через несколько дней уйдет в вечность. И мне очень хочется пожелать каждому из вас что-то пожелать. А вот что? Чтобы вы могли смело смотреть в глаза людям и не бояться. Чтобы вы могли смело смотреть в глаза Господа и не стесняться. И почаще, чтобы могли смотреть в глаза Господа Бога, потому что там, в его глазах, мы многое что сможем прочитать. Псалом 15, 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Ты укажешь мне путь жизни. Вы хотите полноценной жизнью прожить предстоящий год? Господь может указать. Путь жизни. Полнота радости пред лицом Твоим. Вот если мы будем смело в лицо Христу смотреть, мы что испытаем? Если мы не будем прятать свой взгляд, и мы постараемся посмотреть и понять, о чем взгляд Христа говорит, прочесть его, то мы будем иметь полноту радости. И блаженство в деснице Твоей вовек. Счастье, безмерное счастье будет сопровождать нас на протяжении этого года. Ведь мы не зря поем, что не ценою денег покупается в жизни самое прекрасное. Даром светит с неба, солнце ясно, и луна всем даром улыбается. Поэтому я хочу вам пожелать всего того, что покупается не за деньги. Не буду вам желать материальных вещей, которые покупаются за деньги, потому что это не самое важное и не самое главное и не самое нужное для нашего счастья и для полноты радости. А что для счастья нужно? Бытие, 2 глава, 18 стих. При творении, когда Господь сотворил Адама, посмотрел на него, все у Адама было, рай был, богатства всей земли ему принадлежали, но не было счастья в его глазах, радости не было. Почему? Нехорошо он себя чувствовал. И Господь посмотрел на Адама и сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Одиночество – оно не приносит радости, даже если у вас будут и автомобили, и машины, и дома, и квартиры, и все, что вы хотите. Все материальные блага будут. Но если вы будете чувствовать одиночество, если вы чувствуете, что вы никому не нужны в этом мире, и неизвестно, нужны ли вы Богу, вам нужны все эти блага. Жизнь человека не зависит, Христос сказал, от изобилия его имения. Поэтому хочу еще один стих прочитать в пожелании. 104-й Псалом, 4-й текст. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Вот наше размышление давайте так и назовем. «Ищите лица Его». «Ищите лица Его». Скажите, истинная религия делает человека замкнутым, затворником, отшельником? Или религия, настоящая религия Иисуса Христа, человека делает социальным существом, общительным, который идет в массы, который идет к людям? Какую религию вы исповедуете? Вообще слово «религия» – это латинское слово «религаре». Оно имеет одно из значений – связывать, соединять. «Религаре» – связывать, соединять. Чего с чем связывать? Религия должна связывать кого с кем? Человека с Богом и человека с человеком. Истинная религия, она восстанавливает отношения, потерянные в результате грехопадения. А ложная религия усугубляет вот это разъединение. Человек уходит в монастырь, человек уходит куда-то в пустыню, в пещеру, или на столб залезает, или замуровывает себя где-то. Вы в Киеве были, да? Киево-Печерской лавре. Вы видели там стены, которые... Вот там замуровывали себя христиане. Они от мира уходили, от всех благ этой жизни. Они вот туда прятались и кирпичиком последним закрывали, и они там умирали. В этом ли полнота радости и счастья? Такой религии Господь хочет или нет? Или Господь хочет, чтобы на наших лицах радость была? Он для чего нас сотворил? Для радости, для общения. И не только Он сотворил нас для общения, Он еще закон свой дал. А закон Божий какую цель преследует? Божий закон. Это закон взаимоотношений с Богом и с ближними. Это закон, который оберегает отношения от их разрушения. назначение закона Божия беречь наши отношения. И вот до тех пор, пока Адам и Ева руководствовались законом Божьим, давайте вспомним, у них все было хорошо, они жили в раю. А затем они нарушили закон Божий, они разорвали отношения с Богом. И что дальше происходить стало? Рай постепенно стал превращаться в ад. И Господь, когда пришел к ним навстречу, то они что сделали? Как маленькие дети, когда они провинились, спрятались. Оказывается, вот от, у кого дети научились прятаться. Виновный человек прячется. И если человек прячется, если он изолируется, если он ни с кем не хочет встречаться, вы знаете ответ, почему? Совесть. Он не прав. Поэтому он не хочет идти на богослужение, он не хочет ни с кем встречаться, он говорит, я по интернету лучше посмотрю, я Библию дома почитаю. Этот человек не хочет с людьми встречаться, потому что его совесть нечиста. Он не хочет людям, не готов людям в глаза смотреть, вдруг они что-то прочитают. По интернету это односторонняя связь, не взаимная связь. Я, конечно, не говорю о тех людях, которые по состоянию здоровья не могут приходить. И интернет, и вещание – это благословение, это счастье, которые по различным причинам, уважительным, не могут посещать богослужение. Люди в армии, кто-то находится, в больнице находится. И это благословение, что они могут смотреть и слушать проповедь по интернету. Но Адам и Ева после греха спрятались от Господа. А между ними какие отношения стали устанавливаться? Адам, ты что сделал? Ты что глаза опустил? Жена, которую ты мне дал, она виновата. Жена, а ты почему так сделала? Змей, которого ты создал. И вот, вот это обвинение, вот эти испорченные отношения, они есть результат греха. Грех – это испорченные отношения. А рай – это правильное отношение, а ад – это испорченное. И вот райская жизнь начала постепенно превращаться в другую жизнь. Давайте сделаем такое как бы определение. Что такое рай? Рай – это место где-то, вот, которое на земле было, и Бог прогнал из рая людей. Или если бы они остались в раю, они тоже не были бы там счастливы слишком. Ну, жили бы в раю, но также обвиняли бы друг друга, ссорились. Каин Авеля убил бы и в раю. А в чем проблема? Рай – это не место на планете или во Вселенной. Царство Божие – это не местность какая-то, не географическое место. Это взаимоотношения. Да, Царство Божие или рай – это мои чувства. Это мой внутренний мир. Это не то, что меня окружает, а то, что меня наполняет. Это правильные на любви построенные отношения. С любимым и в шалаше рай. Поэтому мы в раю с вами живем или в аду. Все зависит от взаимоотношений, которые мы имеем здесь, в церкви друг к другу. Некоторые перестают церковь посещать. Почему? Потому что отношения нарушаются. Не потому что Бог их обидел или что-то не сделал. Отношения с людьми нарушаются. Поэтому, а грех – это есть нарушение этих, нарушение закона. Грех есть беззаконие. Нарушение закона любви. Поэтому грех – это не поступок. Грех – это не наше действие какое-то. Грех – это состояние ума моего. Это потеря любви. Это нежелание встречаться с людьми. Потеря отношений, которые были созданы Богом при творении. А плохие поступки и плохие дела – это всего лишь следствие. Адам и Ева согрешили, а потом спрятались от Бога. Мы читаем из Бытия 3 глава 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога». Бытие 4 глава 16 стих. «И пошел Каин от лица Господня». Иона 1 глава, книги пророка Иона, 1 глава, вы, наверное, помните. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Почему эти люди бегут от лица Господня? Вообще атеизм почему появился в нашем мире? Почему люди убегают от Бога? Говорят, нет Бога. внушают себе эту мысль. Не от большого ума. Библия говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Не от ума, а от испорченного сердца такая идея пришла людям. Не, нечистое сердце, нечистые мысли, виновная совесть. Грешник не может себя чувствовать комфортно в присутствии Бога, поэтому он убегает от Бога. Вот почему пожелание на Новый год, я бы хотел, чтобы мы запомнили, ищите лица Господа, и тогда у вас будут блаженство, путь жизни и полнота радости. Пред лицом Господа все это. Ищите лица Господа, потому что там все наши самые лучшие благословения, все наше счастье, оно там. Но грех разделяет не только человека с Богом, но и человека с человеком, как мы сказали. Следом не только Адам обвиняет Еву, Каин убивает Авеля. Люди становятся самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, непокорны, неблагодарны, нечестивы, непримирительны, клеветники. Помните, апостол Павел перечисляет в послании к Тимофею, 2 глава, 2 Тимофея, 3 глава, 1, 5 стихов. Перечень грехов, которые уже начинают совершать люди, которые уходят от Бога. Грех разрывает дружбу. Грех разрушает семьи. И человек чувствует себя нехорошо. Грешник из одной беды попадает в другую. Но во всех своих бедах кого он винит? Вот отличительная черта грешника. Он на себя, на свою голову столько проклятий навлекает и столько бед, но во всем обвиняет других. Жена, которую ты дал мне. Давайте нашу историю вспомним. 1917 год. Кто виновен был, что счастья нет? Царь, церковь и Бог. 1937 год. 1937 год. Кто виновен был? Кого расстреливали? Враги народа. О, тут уже очень их много было. Тысячи, тысячи, десятки тысяч. И вот если бы их всех убрать с дороги, то мы были бы счастливы. Мы бы построили райскую жизнь. А вы помните дальше-то историю? Не только в нашей стране. Гитлер, кого врагами народа считал? Прошло то время, сегодня период холодной войны. Вы знаете такие выражения, знакомы? Ось зла, империя зла. Людям постоянно хочется провести черту между добром и злом. И на земном шаре проводят эту черту. Иран, Ирак, да, вот империя зла, Россия, империя зла, да? А где грань между добром и злом проходит, скажите? Между Западом и Востоком? Или между левым и правым полушарием? Между западным и восточным полушарием или левым и правым полушарием? Левым и правым полушарием головного мозга. Вот там происходит борьба между добром и злом. Не нужно искать врагов где-то. Здесь все наши враги, в нашей голове, в нашем сознании. Нет мира нечестивым, говорит Господь. В сердце не может быть мира у грешника. Только пред лицом Господа. Когда мы раскаемся, когда мы посмотрим в глаза Христа, мы получим и радость, полноту радости, и прощение, и спасение, и полноценную жизнь. Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Замечательные слова. 45 глава, 22 стих. Господь говорит, видя вот нашу такую беду, Господь советует нам: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Ко мне обратитесь, и будете спасены. Вы хотите решить проблему зла, но не объявляйте врагами народа кого-то, не обвиняйте вашу жену, вашего мужа или детей, или соседку, членов церкви, не обвиняйте, не в них проблема, что в вашем сердце нет радости, счастья. Господь говорит, ко мне обратитесь, и я решу вашу проблему. Придите пред лицо Господа, и вы восклицать начнете, и вы радоваться начнете. В другом переводе, вот ко мне обратитесь, в другом переводе, знаете, как звучит? Я был удивлен, это звучит выражение, посмотрите мне в лицо, и будете спасены. ко мне обратитесь, или смотрите мне в лицо, смотрите мне в глаза, говорит Господь, не прячьте вас, ваши глаза, поднимите ваши глаза, посмотрите, давайте пообщаемся с глазу на глаз, лицом к лицу, и ваши проблемы решены будут. И предстоящий 2020 год будет годом полноты радости и счастья. Господь говорит, давайте будем общаться. Ищите лица моего, говорит Господь. Смотрите мне в глаза. И что-то, пока вы смотрите мне в глаза, что-то я буду в вашей душе делать. Да, я увижу что-то не то, но когда я увижу, я это изменю. Но продолжайте смотреть мне в глаза, не отводите взгляд. Насколько прекрасен Бог. Смотрите мне в глаза. Но вопрос, а как Богу смотреть в глаза? Он далеко, он высоко. Вот если бы был он здесь, сейчас здесь, я бы после богослужения подошел и долго-долго смотрел ему в глаза. Бог как ответил на эту проблему? Хорошо, хорошо. Вы не можете меня видеть. Я решу эту проблему. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Исаия, 9 глава, стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Младенец родился нам 2000 лет назад в Вифлееме. Кто родился? Сейчас христианский мир, одни уже отпраздновали 25 декабря, другие будут праздновать 7 января, Рождество Христово. Христос – это кто? Что это за личность? И нарекут имя Эммануил, советник, Бог крепкий. Да, Матфея 1:23 мы читаем, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Бог пришел в наш мир. Для чего? Он не прячет свои глаза от нас. Он родился в хлеву. Он хочет, чтобы мы пришли, чтобы мы принесли ему подарки наши, годовые дары, благодарственные дары, принесли ему от чистого сердца за все то, что он сделал для нас». И он хочет, чтобы мы ему в глаза посмотрели. И вы в глазах увидели, что радость, любовь и благодарность. И 2000 лет назад Христос пришел в наш мир. Бог пришел. Как его встретили люди? Как человечество встретило своего Творца? Вы помните? Сегодня, когда президенты, короли, цари посещают другие страны, то как их встречают? По протоколу. С почестью, с охраной, на шикарных автомобилях. Там где-то вот Путин приезжал, кони, да? Конница встречала его и сопровождала его от аэропорта до места встречи. С музыкой. А когда Иисус Христос прибыл в наш мир, то Он прибыл без охраны. Царь царей и Господь господствующих, Творец всей Вселенной, прибыл в наш мир без охраны, без фанфар и без какого-либо сопровождения. Один, как маленький младенец. Да, затем ангелы явились и пастухам пропели красивое пение. Но только пастухи это услышали, а все остальные это не услышали, не увидели. Почему? Почему так тайно Христос пришел в наш мир? Почему не во славе, чтобы все его увидели и посмотрели ему в глаза? Скоро придет Господь. И что люди будут делать? Книги в Откровении в 6 главе, 17-18 стих. 6 глава. Если бы Господь пришел 2000 лет назад, так произошло бы то же самое. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещере и ущелье гор, и говорят горам и камням, «Пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Почему они не идут с радостью пред лицо Господа? Почему убегают от лица и просят, чтобы камни упали и скрыли их от лица Божьего? Если бы Господь 2000 лет назад пришел во всей славе в сопровождении ангелов, то люди бы попрятались все и просили бы, чтобы горы и камни скрыли их. Господь пришел не для того, чтобы нас наказать, не для того, чтобы нас напугать. Он пришел, чтобы восстановить отношения с нами, подружиться с нами. Религия – это восстановление правильных отношений. Он пришел, чтобы научить нас правильно жить. Поэтому Он родился в яслях, как маленький младенец, чтобы никого не напугать, и чтобы любой человек мог прийти и взглянуть ему в глаза. Бог стал доступен для нас. И когда Он вырос, Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Скажите, это были слова, или мы можем несколько историй вспомнить, вот как Христос помогал людям решать проблемы греха, проблемы отсутствия мира в сердце, страха. Давайте вспомним несколько примеров. Первый пример я пересказывать буду. Дома вы можете прочитать. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стихи. Известная нам история. Она повествует о том, что к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Некоторые люди шли к Иисусу сами, но эта женщина не готова была к Нему идти, она была грешница. Она пряталась, но священники, фарисеи ее схватили на месте преступления и насильно привели ко Христу. Хорошо это было или плохо, что они ко Христу привели эту женщину-грешницу? Как грешница себя должна была чувствовать в присутствии Христа? Она опустилась голову и смотрела в землю, и что она ждала? Вот эти люди, которые ее приволокли, они сказали: «Эта женщина взята в прелюбодеяние, она достойна смерти. Учитель, что ты скажешь?» У них в руках были камни, в карманах были камни. Они готовы были побить ее камнями. Иисус посмотрел на это зрелище. Трепещущая от стыда женщина и стоящие с каменными лицами знатные люди, у которых не было ни капли человеческой жалости. Но это религиозные лидеры, это люди религиозные, святые, в кавычках. И чистый непорочный дух Иисуса Христа возмутился. Он читал сердце каждого, Он видел насквозь характер каждого и жизнь, поступки каждого человека. Ничего не ответив, Иисус наклонился и стал что-то писать на земле перстом. Видя молчание Христа, эти люди, обвинители, подошли поближе ко Христу. И в книге «Желание веков» я читаю комментарий. Они подошли к Иисусу, пытаясь обратить Его внимание на происходящее. «Ты что молчишь? Вот она, грешница». Но когда они посмотрели на землю у ног Иисуса, выражение их лиц изменилось. Здесь на песке были записаны все их тайные грехи. Они ко Христу пришли. Они разрешили, чтобы Христос взглянул в их глаза и прочитал их грехи. Он прочитал грехи и все их написал на песке. Иисус, подняв голову, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». А затем наклонился и продолжил писать их грехи. Вот тот, кто еще медлил уходить, грехи этого человека Христос записывал дальше. «Вы смотрите на грешницу», Христос сказал. «Нет, посмотрите на себя. Вы святые, но ведь святые не бросают в своих ближних камни». И продолжил писать. Они один за другим стали уходить. Они трепетали от мысли, что их тайные преступления могут стать известны всему народу. И один за другим, с опущенными глазами и поникшей головой, ушли. Пришли ко Христу с высоко поднятой головой гордливые, а ушли с низко опущенной головой, устыдившись и со страхом. А женщина была приведена ко Христу с низко опущенной головой. И дальше, когда все ушли, что происходит? Иисус Христос смотрит, никого не осталось, и Он, восклонившись, подняв голову, не видит никого, кроме женщины, и говорит ей: «Женщина, где обвинители твои? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». И что Христос дальше сказал? «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Почему? Грешница и грешники пришли ко Христу. Одни пришли с высоко поднятой головой, но ушли с низко опущенной. Другая пришла с низко опущенной, но ушла с высоко поднятой, прощенная, исполненная радости и благодарности. Что здесь произошло? Вот эти обвинители, когда шли ко Христу, они не в глаза Христу смотрели, а они смотрели на эту женщину. И они хотели ее побить камнями, и Христа хотели побить камнями. Они не смогли в глаза Христа прочитать то, что могло бы преобразовать и изменить их. А женщина, когда подняла, услышала слова Христа: «Я не осуждаю тебя», ее сердце было тронуто. Таких слов она никогда еще не слышала. Такого отношения теплого, дружеского она никогда еще не встречала. Ее силой притащили к Иисусу, но теперь, посмотрев в лицо Христа, она не захотела от Него уходить. Она боялась взглянуть на Него, но теперь она не могла оторвать глаз от Него. Она получила прощение. Она обрела мир сердцу, полноту радости, блаженства и радость. Пред лицом Господа она это все приобрела. Хотелось бы вот этот подарок каждому из вас преподнести в Новом году. Подарок Иисуса Христа. Бог нам сделал подарок. Он подарил нам Христа. Большего сам Бог не мог подарить нам. Большего Он сделать для нас не мог. Чтобы восстановить с нами отношения, чтобы вернуть нас в рай, в свое царствие, чтобы наполнить наши сердца радостью, полнотой радости и блаженством, Бог сделал все возможное. Большего Он не мог сделать. В лице Иисуса Христа Он подарил нам все небо. И Он говорит: «Придите ко Мне, обратитесь ко Мне, смотрите на Меня, и будете спасены все концы земли». Давайте запомним, если мы ко Христу придем, то Он не будет нас осуждать. Если мы придем с гордецой, то Он нас, конечно, нам укажет на наши грехи. Но если мы в смирении, как эта женщина, с покаянием придем, то Христос скажет: «Я не осуждаю тебя, иди, только, пожалуйста, больше не греши». Конечно, не все люди так реагировали. Мы читаем, что некоторые люди плевали в лицо Иисуса Христа, в это прекрасное лицо. Но, наверное, это уже слишком далеко человек ушел от Бога, если он не понимает ничего прекрасного и ничего о любви уже не может увидеть любовь. Давайте вторую историю вспомним, еще одну. Опять же, с этой же женщиной, многие говорят, что это та же самая женщина. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 1 стих. Иисус Христос в пятницу был распят, и жизнь Марии потеряла смысл. Тот, кого она любила, без кого она не мыслила жизни, был оплеван, унижен и распят, и умер, и похоронен. Субботний день, в покое по заповеди они остались, никуда не пошли, нельзя было. А в первый день недели могла Мария дождаться первого дня недели? До рассвета, ждала, не могла. Ночью вообще-то не ходили, в те библейские времена опасно, разбойники. Но мы читаем, в первый день недели, Иоанна 20 глава, 1 стих, в первый день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Темно еще было, но в ее душе была такая тьма, что она не замечала, и она уже не боялась этой буквальной темноты. Она пошла к гробу. Ей нужен Христос, живой или мертвый. Она не может без Христа находиться, дальше она терпеть не может. Ночь, тьма, но она идет на поиски Иисуса Христа. Она хочет увидеть лицо Христа. Скажите, нашла она? Пришла ко гробу, там ангелы сидят, а Христа нет. Она спрашивает, где, куда положили? А ангелы говорят, а что ты ищешь живого между мертвыми? Он воскрес. Побежала, сказала ученикам, но вернулась. Она не может без Христа, она на поиске. И вот стояла у гроба и плакала. Увидела Иисуса, стоящего рядом, но не узнала его. Евангелие от Иоанна 14-16 стихи читаю. Иисус говорит ей, «Жена, что плачешь? Кого ищешь?» Кого она искала? Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин мой, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». И она сразу узнала. Это был его голос. Вам нравится, когда ваше имя звучит? Бог называет по имени эту женщину Мария. Она сразу же поняла, что это мог сделать только Иисус. Никто ее по имени не называл. Никто не мог этого сделать, тем более сейчас, в этот. Это только Иисус. И она поднимает свой взгляд, и она его узнает. И она говорит, «Равуни», что значит «учитель». Она искала Иисуса. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Призывайте Его, когда, пока Он близко. Исаия 55, глава 6 стих. Ищите, пока можно найти Его. Полнота радости пред лицом Его. Ищите Господа, пока можно найти. Мария искала и нашла. Она взглянула в Его лицо и узнала Его. Она получила полноту радости. Вот в то утро, когда она увидела Христа, скажите, у нее мрак исчез? Большую радость она могла испытывать или нет? Нет. И она понесла, и ученики, они понесли эту весть. Христос воскрес, и ничто не могло удержать их. Ни пытки, ни костры, ни эшафоты, ни амфитеатры. Они несли эту весть. Христос воскрес, полнота радости. Ищите Господа. Если у нас нет радости, нам нужно отправиться куда? На поиски Иисуса Христа. Нам нужно взглянуть Ему в глаза. Ну и третья история. Чуть позже. Ученик Иисуса Христа. Часто его мы вспоминаем, Симон Петр. Вы знаете, он отрекся трижды, что не знает Иисуса Христа. А потом посмотрел, после того, как петух пропел, он посмотрел в глаза Христу. А Христос, отвернувшись от своих палачей, посмотрел в глаза Петра. Их взгляды встретились. И после этого Петр заплакал, пошел на то место в Гефсимане, где Иисус молился, и не желал ничего, кроме одного, умереть. Но Христос не хотел, чтобы Петр умирал. У Христа для Петра еще было великое будущее. И вот Христос воскрес. Но он не постоянно с учениками находился, а ученики не знают, что им делать. День, два, три проходит, 10 дней. И Петр говорит, слушайте, ну, что нам делать? Кушать-то надо. Иду ловить рыбу. Они говорят, и мы с тобой идем. И вот они рыбачат. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 3 по 5 стихи. И в тот день они не поймали ничего. В ту ночь не поймали ничего. А когда настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Представьте картину, Иисус стоит на берегу, в лодке ученики, его ученики, которые должны поколебать весь мир проповедью Евангелия. Вот они стоят разочарованные, сбитые с толки, не знают, чем заняться. Хоть рыбку половить, что ли. Принимаются за прежнее ремесло. А Иисус обращается к ним и что говорит? Дети, ну когда же вы повзрослеете? Но когда вы начнете понимать? Вся наша жизнь – это попытка что-то найти, что-то словить, что-то поймать. Только часто мы ловим не там, где нужно, и не так, как нужно. Ловим или ищем самостоятельно, без Иисуса. Хотя Он находится рядом и спрашивает, «Дети, когда же вы поумнеете? Ищите лица моего. Обратитесь ко мне, полнота радости пред лицом Его, блаженство в деснице Его вовек. Христос говорит дальше: закиньте по правую сторону лодки и поймаете. Правая сторона, сторона веры, это та сторона, где Христос находился. Закиньте по той стороне, где я нахожусь, и поймаете. И что они сделали? Они закинули и не могли вытащить. Столько поймали. Они были шокированы. Тогда Петр, они же не узнали Христа. А тогда Иоанн говорит: слушай, это Христос, это учитель. А Петр посмотрел внимательно, точно. Но, конечно же, это он. Никто другой не мог этого сделать. И что Петр делает? Одевается и бросается в воду. Обычно мы раздеваемся, да, когда плыть собираемся. Петр не понимает. Он накидывает одежду, бросается в воду. Он думает, что быстрее доплывет. И вот они на берегу. Что Христос дальше? Сцена, вы помните? Каков наш Бог? Я поражаюсь и восхищаюсь. Иисус Христос – это наш Творец, это наш Господь, наш Бог. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Кто костер разжег? Иисус, наш Господь, Бог. А рыбу кто изжарил здесь, приготовил? Кто им обед приготовил? Иисус говорит им: придите, обедайте. Вы, наверное, голодны. Развел огонь, чтобы ученики могли согреться после неудачной ловли, приготовил для них обед. Вот таков наш Бог, с которым, возможно, мы проведем всю вечность. Христос пришел, чтобы открыть перед нами свой характер. И Он говорит: смотрите на Меня. Если будете смотреть на Меня, Я силен буду изменить вас. Я силен буду дать вам счастье и мир в сердце. Но не отводите взгляда. Христос, после того, как они поели, обращается к Петру и спрашивает. Красивый вопрос. Петр, вот теперь 3,5 года я с вами был. И время моего общения с вами заканчивается. Я вас обогрел, я вас накормил. Последний вопрос, прежде чем я покину вас. Петр, любишь ли ты меня? Готов ты вернуться к тем отношениям, которые были у меня с Адамом и Евой до грехопадения? Я не напрасно приходил в этот мир. Петр сказал: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я тебя люблю. Тогда Христос говорит: Петр, я тебе доверяю ответственное служение, проповедовать обо мне, о моей любви. Ты готов? Да, Господи, я готов. Но только одно условие. Если ты всю жизнь мне посвятишь, то твоя жизнь закончится на кресте. Ты готов? Петр говорит: готов, Господи, но у меня один вопрос. А он что? На кого Петр посмотрел? На Иоанна. И что Христос сказал? Петр, ты хочешь быть счастливым? Ты полноту радости хочешь иметь? Что тебе до того, до него? Пожалуйста, Петр, не смотри на других. Смотри на меня. Иди за мною. Петр 20 века. Мария 21 века. Мария 21 века. Христос говорит: хочешь быть счастлив? Любишь меня? Совершай служение для меня. И я позабочусь о твоем будущем. Оно будет прекрасно. Не такое, как у твоего брата, у твоей сестры. Но что тебе до того? Ты иди за мною. Если я пойду за Христом, вы пойдете за Христом. Куда нас этот путь приведет? Куда Христос нас приведет? Ответьте, пожалуйста. На крест. Ведь Петр пошел за Христом, и его жизненный путь закончился где? В Риме на кресте. Его там жизненный путь закончился или нет? Нет, он не закончился там. Книга Откровений, 21 глава. Если мы пойдем за Христом, то куда Он нас приведет? «И увидел я новое небо и новую землю». Это другой ученик написал, тот, на которого Петр пальцем показал. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Где наш путь закончится? В раю. Рай – это не какая-то территория во Вселенной. Царство Божие – это не золотые улицы, не дерево жизни. Это не материальное изобилие и не вечность. Вечность может быть и адом. Рай. Конечно, все то, что я перечислил, мы это ценим. И город, и дерево, и вечность. Но это не самое главное. Самое главное – восстановленные взаимоотношения с Богом. Это Царство Божие. Когда Бог займет в нашем сердце подобающее Ему место и изгонит оттуда всякую вражду, всякую темноту и мрак, и сомнение, и недоверие, и обиды, и огорчение, и гордость. Когда Он все это вытеснит Своим светом, тогда мы будем счастливы. Софония, 3 глава, 17 стих. Вот что произойдет, если мы за Христом пойдем. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя». Он силен, если Он посреди тебя будет, если Он рядом с тобой будет. «Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Силен спасти. «Возвеселится о тебе с радостью». Если мы будем искать лица Господа, то, во-первых, это принесет неизреченную радость Иисусу Христу. Он будет торжествовать о нас с ликованием. Вы хотите радость Богу принести? Счастье Богу принести? Христос умер за нас, и Он хочет, чтобы мы приняли этот дар с благодарностью. Бог подарил нам самый дорогой дар, и Он хочет понять, мы это принимаем с благодарностью, с радостью. Дар спасения. Если мы принимаем, то Бог будет счастлив. На подвиг души своей будет смотреть с довольством. И мы, посмотрев на Его радость и на довольство, ведь говорят так, что счастье это мы приобретаем, когда мы других делаем счастливыми. И чем больше людей мы сделали счастливыми, тем больше Его в нас. Когда мы осчастливим других людей, тогда мы находим свое истинное счастье. Но если мы Богу принести счастье сможем, мы найдем такое блаженство, которое невозможно передать. Вам нравится стоять в очереди? Я думаю, на небе будет очередь. Одна очередь, по крайней мере, там будет. Куда? Думаю, что ко Христу. Ну, по крайней мере, я постараюсь, если не будет очереди, первой подбежать, но боюсь, что не успею. Есть люди, которые Его больше любят. Наверное, те, которые отдали за Него жизнь на кострах, на шафотах, на крестах, они будут первыми. Но мы все захотим первые высказать свою благодарность Иисусу Христу. Я не хочу пропустить вас, чтобы вы поблагодарили. Я захочу первый поблагодарить Господа. Но придется встать в очередь. Наверное, положение обязывать будет к этому. Но вот представьте себе, мы подходим, ваша очередь, вы подходите ко Христу. Христос протягивает руку, кладет вам на плечо, смотрит вам в глаза. И что Он говорит? Он благодарит, прежде всего Он поблагодарит нас за то, что мы приняли Его дар спасения. И Он с довольством будет смотреть на нас. Спасибо, спасибо, что ты не плюнул мне в лицо, а ты с любовью посмотрел мне в лицо. И я силен был спасти тебя. А дальше Христос скажет: ваша борьба окончена. Добро пожаловать домой. Возьмет венец победы и оденет на голову победителей. И когда все будут обслужены, когда все венцы будут розданы, Христос будет стоять в стороне. И кто читал книгу «Великую борьбу», вы знаете, как там, какая дальше сцена происходит. Искупленные, когда смотрят в глаза Христа, они видят эту самоотверженную любовь, это величайшее смирение. Еще раз вспоминают о пути, которым Христу пришлось пройти. И в смирении они снимают венцы со своей головы, все без исключения. Падают на колени и слагают все венцы у ног Иисуса Христа и говорят: «Достоин, достоин Агнец закланный принять честь, славу и поклонение». Откровение 22 глава, 4 стих. «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Ищите лица Его. Полнота радости пред лицом Его вовек. Дорогие друзья, я не знаю, как будет выглядеть лицо Христа, но я знаю, что Он скоро придет, и мы увидим Его. Я не знаю, что из себя будет представлять вечность, но я знаю, что мы будем безмерно счастливы с Ним. Мне так хочется, чтобы никто из нас не оказался вне этой радости, вне этого торжества и блаженства в 2020 году, пока еще мы здесь на земле. Чтоб никто не оказался за дверями Царства Божия в тот день, когда Господь, любимый наш, любящий нас Господь, придет. Пусть же Новый год будет годом восстановления особых близких отношений с Господом. Желаю каждому из вас найти свое истинное счастье и полноту радости пред лицом Господа. Аминь. Помолимся. Господи, Боже наш, Ты добр, Ты благ, и у нас нет слов, чтобы выразить свою благодарность Тебе. Но мы, Господи, преисполнены радости и благодарности за план спасения, за Иисуса Христа, Спасителя нашего, за прощение. Мы благодарны за Твои добрые, любящие глаза, за Твой прощающий, понимающий взгляд. Мы благодарны за Твое скорое пришествие и за ту новую жизнь, которую Ты приготовил. Мы просим, чтобы она могла начаться уже сегодня, чтобы уже сегодня мы могли восстановить отношения с Тобою и каждый день укреплять эти отношения, чтобы мы могли укреплять отношения и с нашими ближними, чтобы в нашем сердце, в наших домах, в нашей церкви могло воцариться Царство Твое. Чтобы, Господи, мы могли оказывать доброе влияние на окружающих людей, чтобы, Господи, те люди, которые в сфере нашего влияния находятся, и они были с Тобою. Чтобы в тот день, когда Ты придешь, мы могли сказать: Господи, вот я и те люди, которых Ты дал мне. Никто из них не погиб. Пусть, Господи, это станет реальностью в нашей жизни в предстоящий год. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.